Стоп! Кадр. По ту сторону экрана. Пролог.
Иван Васильевич меняет профессию, любимая всеми комедия Леонида Гайдая. Реплики из нее давно растащили на цитаты. «Ты по что боярыню обидел, смерть? Все пропало. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если они, конечно, у вас есть. Очень приятно, царь».
Камера, мотор, начали!
Так вот, лента, вошедшая в золотой фонд отечественного кино, рождалась совсем не весело и нелегко. Проблемы начались еще у Михаила Булгакова, по пьесе которого снята комедия. С театром как-то сразу не заладилось. Бесконечные правки и переделки начисто убили юмор. А после генеральной репетиции в театре «Сатиры» спектакль и вовсе запретили. Пьеса отправилась на полку и пролежала там 40 лет, будто дожидаясь Гайдая, который вместе с автором Владленом Бахновым взялся за написание сценария.
Кастинг.
В главной роли Леонид Гайдай видел только Юрия Никулина. Но актер неожиданно сниматься отказался. Вдова Гайдая, Нина Гребешкова, вспоминала позже, что Никулин был убежден, что у всего написанного Булгаковым тяжелая сценическая судьба. И вряд ли этот фильм станет исключением. Скорее всего, его никто и не увидит. Режиссер долго не мог представить на его месте кого-то другого. Вызывал на пробы 7 актеров первого эшелона, и все мимо. Пробы Евгения Евстигнеева не пришлись по душе худсовету. Евгений Лебедев показался, как ни странно, неубедительным в роли управдома. Хотя этот гениальный актер мог сыграть все, даже лошадь. Но факт остается фактом. Георгию Вицину на многие годы прилипла маска труса из комедии того же Гайдая «Пес Барбос и необычный кросс». Режиссер терял надежду. Пока на площадке не появился Юрий Яковлев. Решение было принято моментально. И ни разу Гайдай не пожалел о нем. А вот Никулин очень огорчился, поняв на премьере, от чего отказался.
Стоп! Кадр! На радио «Звезда».
Кстати, на роль Жоржа Милославского тоже не сразу нашли исполнителя. Сначала ее должен был играть Андрей Миронов, но опять вмешался вездесущий худсовет. Члены комиссии посчитали актера слишком утонченным. И его заменили Леонидом Куравлевым, так сыгравшим эту роль, что представить на его месте кого-то другого, даже любимого всеми Миронова, невозможно. Но кастингом проблемы не ограничились.
Процесс пошел.
Актеры с ужасом вспоминали некоторые моменты съемок. Помните Владимира Этуша? Все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. 3 магнитофона, 3 кинокамеры заграничных, 3 портсигара отечественных, куртка замшевая. 3 штуки. В этой сцене голос Владимира Этуша дрожит, что очень хорошо ложится на смысловой контекст эпизода. Мол, герой возмущен действиями грабителей. Но дело совсем не в этом. Актер как-то признался, он побаивается собак, поэтому очень волновался, что овчарка, которой он все это рассказывает, может на него наброситься, что предательски выдал голос. Но переснимать эпизод не стали. Режиссеру так даже больше понравилось.
Вот так бывает.
А Наталья Крачковская собак не боялась, но боялась высоты. И пришла в ужас, когда прочитала в сценарии, что ей придется перелезать с одного балкона на другой. Гайдай убедил ее работать, пообещав, что внизу для страховки будет подвешена люлька. Уже выполняя трюк, артистка посмотрела вниз и поняла, что никакой люльки нет. И, конечно, чуть не сорвалась вниз. Самое обидное, что эпизод в картину не вошел. Крачковской вообще на этих съемках досталось. Во время работы она тяжело заболела. Когда после выздоровления вернулась на площадку, Леонид Гайдай ахнул.
«Наташа, это невозможно смонтировать. В дверь ты вошла в одной весовой категории, а вышла в другой. Срочно поправляйся. Диета такая. С утра манная каша со взбитыми сливками, в обед макароны с сыром, на ужин оладьи с медом. Через неделю вернешься».
Любая женщина поймет, чего стоило Наталье выполнить рекомендации режиссера и наесть снова ненавистные килограммы. Но что не сделаешь для того, чтобы зрителю было весело?
Выбор натуры.
Натурные эпизоды картины снимались в Ростове Великом. Погоня за демонами по Кремлю, взволнованный народ, собравшийся у его стен, отправление войска на войну. О съемках на территории Ростовского Кремля, который тогда только отреставрировали, Леонид Гайдай вспоминал.
«Наша киногруппа работала около музея, расположенного в Древнем Кремле. Снимали сцену «Проезд конницы Ивана Грозного». А тут как раз приехали в музей иностранные туристы. И вдруг поблизости от них промчались всадники в древнерусских кафтанах с бердышами в руках. Затем промчались еще раз. Это живописное зрелище вызвало у гостей бурный восторг. Когда мы окончили съемку, сотрудники музея обратились к нам с просьбой подарить им два красивых кафтана и пару топориков-бердышей. Дело в том, что каждую группу иностранных туристов при входе встречают по русскому обычаю хлебом с солью. Их преподносят гостям на расшитом полотенце. Теперь работники музея проводят этот ритуал, предварительно облачившись в одежды, подаренные Мосфильмом.
Стоп! Кадр! На радио «Звезда».
Ах, как смеялись советские люди над репликой «Почки зайчи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная, икра заморская, баклажанная». Дело в том, что в кадре в этот момент показывался царский стол. И все яства были представлены, соответственно, по-царски, в огромных пиалах. И только баклажанная, она же заморская, дефицит, сиротливо лежала на маленьком блюдечке. Молодежь, наверное, не поймет зашитый в эпизод крамолу. А люди, жившие в то время, прекрасно помнят, что баклажанной-то икрой были заставлены все полки магазинов, и только ей. Все остальное из перечисленного меню наши соотечественники видели лишь по праздникам. И то, если повезет, им на работе выдадут к значимой дате продуктовый заказ. Кстати, ответ на вопрос лжецаря, явно крутившийся и в головах сидящих в зале кинотеатра, за чей счет этот банкет, кто оплачивать будет, не понравился советской цензуре. В оригинале Милославский должен был сказать: «Народ, народ, батюшка». Но такую крамолу не пропустили. И фразу переозвучили на безобидное: «Ну, во всяком случае, не мы». Ну, ладно, тут логика церберов понятна. Оставить в фильме такое они не могли. Как и сцену допроса Ивана Грозного, в которой царь говорит, что его место жительства – Москва-Кремль, они не могли пропустить без купюр. Заменили на безликое «в палатах». Но вот совсем непонятно, зачем Бунша, находившегося в образе царя, заставили вместо «мир-дружба» говорить шведскому послу совершенно неуместное «Гитлер-капут». Вырезали и линию Жоржа Милославского. Этому тоже нет объяснения. Что интересно, оказывается, была снята раритетная короткометражная версия фильма, стилизованная под немое кино. В нее вошли сцены, вырезанные при монтаже основного фильма. Из этих кадров сложилась законченная история, посвященная подвигам квартирного воришки. 12-минутная лента называется «Черные перчатки», и заканчивается она совсем не так, как большой фильм, в котором Жоржу удалось сбежать. Тут Милославского таки настигли преследовавшие его милиционеры. А еще в первоначальной версии Ивана Васильевича царь проводит в квартире Тимофеева значительно больше времени. Он даже жарит котлеты. И этот эпизод вырезали. Уж кому и по какой причине не понравился царь на кухне, неизвестно. Но факт остается фактом.
Стоп! Кадр! На радио «Звезда».
Зато, к счастью, цензура пропустила машину времени. Сначала разработку машины времени поручили конструкторскому бюро. Они подошли к заказу основательно. В результате макет получился настолько громоздким, что создатели картины засомневались, поверят ли зрители, что ее собрал инженер-одиночка. Тогда соорудить конструкцию предложили скульптору-конструктору Вячеславу Почечуеву. Работал он над нестандартным заказом почти 2 месяца. Все стеклянные детали специально изготовил стеклодув с Клинского завода. Его имя история не сохранила. В итоге машина времени вышла подозрительно похожей на продвинутый самогонный аппарат. Возможно, в своей работе скульптор вдохновлялся фильмом Гайдая «Самогонщики». Кстати, за изготовление устройства Вячеслав Почечуев получил гонорар 40 рублей и справку из бухгалтерии. Деньги выданы за изобретение машины времени. Без кавычек.
Сели, поели.
Много сил, нервов и денег стоило Гайдаю добиться, чтобы царский стол был истинно царским. Никакого реквизита, никаких пластиковых яств. На Мосфильме пытались объяснить ему, что в бюджете рацион Ивана Грозного не предусмотрен. «Ах так», — решил режиссер, — «значит, мой личный бюджет потянет». И потратил на эту сцену 200 рублей. Немалые, надо сказать, по тем временам деньги. Никогда мы не узнаем, легенда это или нет, но говорят, что все вкусности полили керосином, чтобы их никто втихаря не съел. Но разве народ это остановит? К утру пришедших в павильон членов съемочной группы ждали остатки с барского стола. Так что режиссеру пришлось снова раскошеливаться. Хотя по другой версии, автор якобы выбил у Госкино дополнительный бюджет. Как бы то ни было, получился один из самых ярких эпизодов картины.
Эпилог.
Советский киношедевр сразу приобрел и международную славу. Местом первого его зарубежного показа стал Нью-Йорк. Там, во время визита Брежнева в июне 1973 года, проходил фестиваль новых советских фильмов. В Америке фильм вышел под названием «Иван Васильевич – Back to the Future», то есть «Иван Васильевич – Назад в будущее».
Стоп! Снято!